Добрый день всем, кто нас смотрит. Меня зовут Дмитрий Губин, а с вами YouTube-канал «Ищем выход». Собственно говоря, реинкарнация в потусторонней жизни привычного эха Петербурга. В эфире программа «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение высказывает правозащитница Берлинка Ольга Евгеньевна Романова. Ольга Евгеньевна, добрый день.
Добрый день, как
да будем,
торжественно.
Вот, у меня сразу вопрос, помимо обращения к уважаемой публике, которой я призываю ставить нам лайки, нажимать на колокольчики, писать комментарии, делиться ссылками со своими друзьями. Это очень помогает продвижению нашего канала в сети. Так вот, дорогая Ольга Евгеньевна, как мы будем на «вы» и Ольга Евгеньевна и Дмитрий Павлович, либо к черту условность?
И что, забудем все, что между нами было? Как ты варил щи на моей кухне на 20
лет? Да. Было такое, кормил всех от депутатов Европарламента до режиссера Серебренникова. Было такое. Значит, окей, на ты. Оль, у меня к тебе... У меня странная ситуация. Вот у поэта Давида Самойлова был друг там какой-то из Среднеазиатской республики, поэт Акын, он говорил, слушай... Савлович, ты меня переводи, у меня стихи есть разные, есть лирические, есть патриотические, есть академические. Вот у меня к тебе три группы вопросов. Есть лирические, есть теоретические, есть политические. С каких начнем?
С политических.
С политических. Отлично. Смотри, ты в свое время входила в Координационный совет оппозиции российской, да, не парламент.
Было дело. Да.
Год с 12 по 13 год, правильно?
Пока не рассыпалось, да, пока все-таки рассыпалось.
Окей. Значит, а вот смотри, только что в Берлине состоялась крупнейшая встреча представителей российской непарламентской оппозиции. Там была принята декларация российских демократических сил, которая, кстати, не присоединилась Мария Певчих и прочие сторонники Навального. И у меня к тебе вопрос. Принимала ли ты участие в этом сборе в Берлине?
Да, принимала.
Так. А декларацию ты подписала?
Нет.
Почему? Там 5 пунктов.
Ну, там есть одна маленькая... сносочка, которая, в общем, не позволяет подписывать эту декларацию журналистам. Все-таки, помимо правозащиты и прочее-прочее, я все-таки остаюсь на этом поле. Это маленькая сносочка, что мы не участвуем, не комментируем, никак не реагируем. Ну вот, а как? И что теперь? Вот теперь не брать Дудю интервью Каспарова?
Нет, Дудь Каспарова, причем дербанил, как тузик грелку. Помнишь, он ему, я не поленился, сосчитал, когда Каспаров сказал, что Навальный в свое время совершил ошибку, не поведя народ, толпу, в центр избиркому, значит, и вообще Навальный легитимизировал путинский режим, Дудь ему 4 раза задал вопрос. Я не смогу сейчас скопировать интонацию Дудя. Представим себе этого Дудя, напоминающего, значит, рыбку речную с ее плоским профилем. Он говорит, что, по-вашему, должен был Навальный сделать? Гарри Кимович, я все понял, но что Навальный, по-вашему, должен был сделать? Что, по-вашему, он должен был сделать? Он 4 раза задал этот вопрос, в отличие от Манучи, который беседовал с главой профсоюза врачей.
Потрясающе.
Да, об этом мы поговорим сегодня. Так все-таки, Оль, смотри, давай по этой декларации пойдем. Пункт 1. Война преступна. Ты согласна, да, нет?
Война преступна, да.
Так, отлично. Путин нелегитимен. Режим Путина нелегитимен.
Нет, нелегитимен.
Имперская политика недопустима.
Недопустима категорически.
Политзаключенные, военнопленные, перемещенные лица, в том числе дети, должны быть возвращены по месту прописки, скажем так.
Возвращены должны быть обязательно, безусловно.
И в этой декларации выражается солидарность со всеми российскими противниками Путина.
Да.
Тогда почему не подписать? Все равно же понятно, какая позиция стоит за Ольгой Романовой.
Ну, в том-то все дело. Что подписывать, что солнце всходит на востоке? Было хорошо.
Объясни, почему, если декларация – это солнце, которое восходит на востоке?
Ну, журналисты многие не подписали. Не подписал там Александр Плющев, который принимал участие в ее, ну, собственно, составлении, например. Не подписал Максим Кац. Хотя подписал вот такое суперсредство массовой информации, как Марк Фейгин, например. Потому что это нас ограничивает. Там есть слова по поводу, там одна строчка по поводу того, что подписанты декларации не участвуют в обсуждении противоречий там друг с другом. Ну, ребят, мы не можем. Да, это означает, что мы с вами не обсуждаем Каспарова, да, значит, мы не имеем права его обсуждать. Чего это вдруг-то?
Ага, то есть ты, понимаешь, отлично, ты перепрыгнула через тему, которая называется «Срач внутри оппозиции, когда же вы все его там прекратите». Должен сказать, что по поводу вот этих разборок внутри оппозиции есть две противоположные точки зрения. Одна, ну, ребята, нужно жить дружно, нужно объединяться, у нас общий враг. А вторая, нет, простите, мы не откажемся от поиска истины, несмотря на понимание тактических задач. Значит, ты во втором стане, да?
Нет. Я в стане покойного Акахи Автодиловича Пендукидзе, который, я помню, на съезде российских промышленных предпринимателей давным-давно, 100 лет назад, когда была мания поддержки отечественных товаропроизводителей. Он начал свою речь с прекрасной фразы, с которой я теперь иду по жизни. Невозможно поддерживать то, что не стоит само.
Звучит двусмысленно.
Если оппозиция не может объединиться по самым разным причинам, включая причины и личные, и структурные, и так далее, я, конечно же, как Агафья Тихоновна, как любая Агафья Тихоновна, очень хотела бы, чтобы в оппозиции были бы брови от Алексея Анатольевича, а нос от Михаила Борисовича. Я, конечно, хотела бы иметь оппозицию, которая учитывает очень серьезно внеполитический, да, другой опыт Ходорковского, вообще его опыт и умения, с одной стороны, с другой стороны, потрясающий трибунный талант и мысли Алексея Навального. Мне бы очень хотелось это все объединить. Но оно не объединяется. Ну что теперь нам теперь? Ну что теперь? Сидеть, гревать и говорить, а что же вы не объединяетесь, а что же вы никак? Ну пусть будут две большие партии. Ну что? Ну ладно. Тем более, что я думаю, что в ближайшее время нам это все не пригодится.
Ладно, твою фразу о том, что нельзя поддерживать то, что само не стоит, я тебе припомню. Тут мировая фармакология, должна сказать, очень сильно на нее вскинется, а очень многие потребители мировой фармакологии
О чем ты думаешь?
Глубоко возмутятся. Ну, Романов.
Я об отечественном товаропроизводителе.
Я думаю исключительно об оппозиции, как ты понимаешь. Значит, скажи, пожалуйста, вот в этой все-таки ситуации. Допустим, мы смотрим интервью, которое дал Каспаров Дудю. Я об этом упоминаю, потому что большие интервью стали частью нашей политической жизни в условиях, когда больше никаких СМИ в России нет, потому что одни в эмиграции, а другие разгромлены и замещены пропагандой. Мы имеем право Гарри Кимовичу кое-что высказать? Или нет? Или лучше подождать конца войны?
Я все-таки, во-первых, заступлюсь за российские медиа, потому что я фанат маленьких региональных СМИ. Я их читаю каждый день. Есть прекрасная томская «Говорит не Москва», сколько есть во Владимире, сколько есть. Есть маленькие чудесные. Я вот только что читала там маленькое ростовское издание. Их много. А какие прекрасные в Бурятии издания.
Как упоительно в России вчера. Да, я понимаю. Да.
Они есть. Просто хочется заступиться за коллег, которые, несмотря ни на что, я вот только что отправила девочку из Белгорода там на ответственное задание из местного маленького прекрасного медиа. Но это Белгород вообще зачищенный.
Романова, не замыливай вопрос. Вопрос очень простой. Нужно ли, если ты видишь свои противоречия с теми, кто так или иначе представляет оппозицию в разных и оппозицию Путину в разных ее ипостасях, предъявлять им претензии? Вот в чем мой вопрос.
Ну, хочешь предъявляй, хочешь не предъявляй.
Нет, я тебя спрашиваю. Это допустимо с твоей точки зрения? Да, нет? Не знаю.
Конечно, да. Почему нет-то?
Так, окей, все. Мне очень не хочется топтаться на этом сборе. Я не знаю, ты комментарии читала по поводу вот этого Берлинского съезда оппозиции? То есть, скажем так, если ты не читала, ты способна вообще спрогнозировать, какие первые комментарии появились, скажем, под сообщением Гудкова с декларацией? Неважно, какого Гудкова.
Да, совершенно неважно, совершенно неважно. Я думаю, что там комментарии типа опять ФСБ нас куда-то ведет.
Нет? Оля.
Хорошо, беру.
Включи знания пророка.
Хорошо. Вспоминали, хотя нет, не вспоминали, потому что это я все время вспоминала старое кино старшего Кесаяна про корону Российской империи, и это я все время вспоминала молча.
Ну, догадайся, что там пишут. Что пишет, например, украинская сторона?
Ну да.
Ну, что она пишет?
Ну, покайтесь.
Нет, она говорит, репарации давай. А где у вас там Гудковы? Где у вас Плющева хотя бы одно слово про репарации, которые вы будете всю свою жизнь, и дети ваших детей будут обязаны Украине платить?
А, ну уже покайтесь.
А, ну, материально покайтесь.
Материально, да, нужно материально покайтесь.
Второе очень распространено со всех сторон. Ну и что вы там встретились, поболтали в Берлине? Ну и что? Романова, что это там тебе хорошо? В честь чего хорошо?
То, что здесь поболтали, это правда неплохо, я просто тут живу. И мне нравится, когда приезжает много гостей, я со всеми вижусь и так далее, и так далее. А это другое. Это другое, потому что, ну, конечно, видеться необходимо. То, что это исторический второй съезд РСДРП в Лондоне, это, безусловно, не так.
Почему?
Потому что нет никакой РСДРП. Нет никакого Лондона и волн Атлантического океана разбиваются о берег Шепетовки.
Валентина Ивановна Матвиенко, урожденка Шепетовки, как ты понимаешь, при твоих словах вздрогнула.
Да. Ну, потому что для любого политического процесса, помимо желания политического процесса, нужна историческая ситуация. Историческая ситуация сейчас другая. Да, видимо, мы должны быть готовы к переменам в России, но мне кажется, к переменам в России надо готовиться несколько по-другому. Как? То есть это тоже нормально, это тоже хорошо, это тоже замечательно. Но я считаю, для перемен в России, да, надо просто пахать. Надо просто пахать и, ну, я не знаю, заниматься визовыми вопросами для бегущих. Помогать украинским беженцам. Чем можешь, отдавая, включая последнюю рубаху, потому что, черт возьми, они там нужнее. И это, кстати, будет твоя репарация. Помогать Украине и по-прежнему собирать гуманитарную помощь. Как мы год назад собирали, отправляли грузовиками все это. А что сейчас-то изменилось? Привыкли? А грузовики по-прежнему нужны, между прочим. По-прежнему нужны каждый день. По-прежнему нужны каждый день лекарства. Мы видим, что скорые помощи в Бахмуте, они одноразовые. Они просто одноразовые. Их покупаешь, да, и они, в общем, на один выезд. Ну, на два максимум. Вот эти вещи надо делать, безусловно. Вот те же самые упомянутые маленькие региональные медиа, они же тоже это делают, они же тоже пашут каждый день. Да, каждый день нужно общаться с людьми, нуждающимися в помощи. Каждый день нужно смотреть, что делает Черногория. Между прочим, вот маленький фонд, три журналиста сделали ровно год назад. Три журналиста.
Что за фонд? Какие три журналиста?
Пристанище. Вот наша с тобой знакомая Свет Шмелева, Саш Шмелев и брат его Вов Шмелев сделали год назад, просто сидели, да, выпивали, а тут война. Они говорят, давайте сделаем фонд, давайте. И будем по всей Черногории снимать дома, большие дома, которые будем полностью отдавать беженцам. Вот эти дома, вон там, с одной стороны, украинским беженцам, а вот совсем с другой стороны горы, вот там вот российским беженцам, потому что вот не надо это все смешивать, потом разберемся. И помогать им с документами, помогать им с работой, помогать им обустроиться, помогать им ехать дальше. Это не просто благотворительность, поселили, дал конфетку, а заниматься. Обустраивать людей, психологическую поддержку, особенно, ну, семьям, школу устраивать, сопли вытирать. Вот это то, что каждый день, вот это вот вытирать сопли, это вот это тоже каждый день. Это вот то, что поможет прекрасной России будущего.
Да, окей, хорошо, понял. Теория малых дел, только теперь перенесенная в эмиграцию. Чтобы да с
никакая
этой...
она не малых дел, никакая она не малых дел теория. Вот вообще не малых дел. У нас сейчас вот большой проект стартует, школа муниципальных депутатов. Я сначала долго хохоталась. Ну какие, какая школа, каких муниципальных депутатов?
Погоди, у нас это в Берлине.
В Германии. То есть такая большая повсеместно занимается этим прекрасный фонд, который уже очень давно существует, русско-немецкий обмен.
Да, но он теперь сменил свое название.
Да, ну,
в этом виде он не существует, и теперь он называется, по-моему, обмен Европы. Я боюсь сейчас ошибиться.
Алсташе мы говорим, поэтому, ну, в общем, понятно.
Гермеля, который там очень долго проработал в России, там же работает, и его легко достаточно.
Штефан Милле, то его, собственно, главный партнер Штефан Милле.
Замечательный парень, да.
Да, абсолютно уникальный парень. И я действительно сначала хохоталась, думаю, ну, ребят, ну что, ну да, вот мы помогли вывести там около 300, если брать там муниципальных депутатов с семьями, если, да, из-за всей России, с чадами-домочадцами. И понятно, что люди, которые тоже жили на земле, то есть они все знают, как починить, не знаю, водопровод, газовая труба, вот это все, какие-нибудь там кадастровые участки, их размеры и так далее, и так далее. Тем не менее, да, все эти люди подписали в свое время обращение по поводу отставки Путина. И это избранные люди, они голосовали, конкретные избиратели. И вот мы их сейчас всех вывезли, и ну, мы – это большое число организаций, которые этим занимаются и занимаются. И большое спасибо МИДу Германии и конкретно депутату Европарламента Сереже Лагодинскому. И вот сейчас вот школа мундепов. Я сначала хохотала, думаю, ну зачем, господи, зачем? Какая школа мундепов? Чтобы что? Чтобы они через год вернулись и снова строили прекрасную Россию будущего? Они не вернутся через год, и не будет никакой прекрасной России будущего. А потом я сообразила, что да, конечно, это необходимо. Во-первых, это такая вещь, это помогает людям активным, молодым, с опытом, например, перенять опыт Германии. Перенимая опыт Германии местного самоуправления, возможно, вписаться туда. Ведь, в конце концов, вот мы вчера поздравляли с победой на выборах упомянутого депутата Европарламента Сергея Лагодинского. Он 78% взял в Бранденбурге. А ведь это...
Извините. Я просто, Оля, добавим, что это, пожалуй, жутко известный человек, естественно, немец по паспорту, с российскими корнями, которого знают абсолютно все, кто находится в Германии. Да?
Но этот мальчик родился в Астрахани. Этот в еврейской семье мальчик родился в Астрахани. То есть... Вы понимаете, да, что просто депутаты, муниципальные депутаты просто приехали чуть позже, но из них тоже может выйти.
Депутат Европарламента, например.
Да, например, например, да. И поэтому зря я хохоталась. Полезные вещи, да.
Оля, то, что ты сказала, есть одна... Очень важная вещь, прости, пожалуйста, что я тебя перебиваю, но я тебя перебиваю просто подчеркнуть то, что, может быть, ты сама не заметила. То, что ты говоришь, базируется на простой модели «Россия – часть мира». Это очень важная модель, потому что любая попытка сказать, Украина – это особая страна в особом положении, Россия – это особая страна, уникальная культура, третий путь, она вырывает из мира. А то, что ты рисуешь, это просто, ну, Россия, как и Черногория, как и, я не знаю, как Болгария, как Польша, Румыния. Это пока еще нет, но в будущем это может стать полноценной частью мира. И еще одно, сейчас, прости меня, одна 30-секундка ненависти. Сейчас нас начнут ненавидеть, Оля, все. Знаешь, почему?
Так, что ты хочешь сказать?
Значит, я хочу сказать, дорогие друзья, что мы здесь все, включая неодушевленное понятие такое, как возможность видеть вместе Романову и Губина, существуем исключительно за счет ваших пожертвований. Ты понимаешь, да, при слове «пожертвование», при слове «деньги» все резко напрягаются. Вы могли бы вместо нас сейчас видеть рекламу зубной пасты, средств для чистки унитаза, но вы видите прекрасную Романову и ужасного совершенно Губина. Это все только благодаря тому, что вам не лениво зайти в описание канала «Ищем выход» и прочитать, как вы можете помочь нам. А помочь вы можете самым простым переводом, например, на телефонный счет. Вы можете пожертвовать любую микроскопическую сумму, которую считаете возможным. Вы можете сделать это пожертвование регулярно. Поверьте мне, мы это очень ценим. Ну, а теперь пишите в комментарии, сколько можно рекламы, сколько можно рекламы, сколько можно рекламы. Рекламы можно столько, сколько имеется вашей жадности. Это для тех, кто жалуется на нашу рекламу. А теперь продолжаем.
Вот однажды я слушала особое мнение на этом канале, который существует благодаря тому, что есть люди, которые ему донатят. Я слушала особое мнение Дмитрия Быкова, который вот мне, извините, что я на канале «Особое мнение» повторю, особое мнение Дмитрия Быкова высказал в программе «Особое мнение», но я вот вдруг за эту мысль уцепилась, и я поняла, что Дмитрий Львович, с которым я спорю как с телевизором, да, вот, ну, понятно, все время, Дмитрий Львович много чего говорит такого, и я начинаю вопить, подскакивать, делать особое мнение погромче и тут же писать свой коммент. Но тут я как-то очень сильно проникла, сказала, ну, понимаете, дело в том, что вот сейчас Россия просто вышла из своих берегов в очередной раз, второй раз за столетие. И вот то, что мы все сейчас разбросаны по всему миру, это ли не десант нормальной русской ментальности, нормальной русской культуры, нормального русского представления о мире. Ведь действительно получилось так, тут уж я опять же вспомню мем имени Гарри Кимовича, получилось так, что понятно, где какие русские. Ведь, опять же, год занимаясь в том числе визовыми проблемами, я понимаю, что понаехала, и есть люди, которые прорвались и с НТВ в биографии, и с Russia Today в биографии, а Роберт Шлегер, депутат и нашист здесь, да, вообще давно живет и представляет из себя зайчика. Но тем не менее, все-таки фильтр поставлен
давно. Работу при этом, Оля, я так напомню, он потерял. Я уж не знаю, заставили его уйти из компании, где он работал, или он сам ушел, понимая ситуацию. Да, Шлегель воспользовался своими немецкими корнями и осуществил релокацию в Германию. Но при этом мы не будем забывать, что он был комиссаром наших, ваших, даших. И, как говорил в свое время Даренко, параших.
Много вреда принес, очень много вреда человек. Ну и вообще переобувшихся тоже есть, но все равно фильтр стоит довольно жесткий. Я не хочу сказать, что те, кто остались в России, это плохие русские. Там много плохих русских, много. Но остались люди, которые по разным причинам не могут уехать. Это уже тысячи раз повторено и можно повторить. Но, слушайте, когда я листаю телеграм-каналы вот малых медиа, и я вижу протестную Тверь. То есть это то, что на заборе написано, извините. Тверь, Омск, Питер, Барнаул, Новосибирск. Когда они показывают вот стены домов, столбы у остановок. Ведь кто-то же антивоенные листовки, плакаты, граффити, кто-то их рисует, кто-то их расклеивает. И мы же с вами понимаем, чем люди рискуют. Очень многим. Очень многим они рискуют, они свободой рискуют. Мы все это видим. Да, люди эти не могут уехать, но они все-таки... И это тоже очень важно для России. Но в основном уехали именно такие люди, которые сейчас расклеивают на автобусных остановках Омска антивоенные листовки. Спасибо большое за это. То есть, мне кажется, Россия сейчас, Россия прошлого или Россия будущего, не нынешняя Россия, она как раз сейчас постепенно становится частью Европы, Америки, Аргентины и так далее. Это вот та самая настоящая Россия, которую мы хотели видеть. Это в Берлин съезжается, и я тут сижу и говорю через губу, да, вот тут вот такая декларация, не буду подписывать. Страшно было рад всех видеть. Это прекрасная Россия, которой очень не хватает в России, собственно. Конечно, хотелось бы из всех этих людей создать парламент, И вот там как раз место для дискуссии, и давайте там будем ругаться. Вообще с удовольствием. Так, чтобы вот стены дрожали, будем ругаться. Но в парламенте, вот в парламенте напротив Кремля.
Окей. Я эти слова я, кстати, с ними согласен. Это действительно быковская идея, что эмиграцию нужно рассматривать как посланцев. Да, там посланцев в будущее, посланцев другого варианта. Это очень хорошая, это очень интересная мысль, она сразу снимает некую стигму с тех, которые уехал. Мне хотелось бы сюда же разобрать кейс Шендеровича. Шендерович написал небольшое видео, видимо, это была часть, которая там широко распространилась в Украине, где он говорит следующее, что русский либерал, русский демократ, попутчик с украинцем, сегодняшним патриотом, только до тех пор, пока идет война, пока не кончилась война или пока Путин. А дальше начинает расходиться, потому что современная Украина мечтает о том, чтобы перестал существовать не Путин, а чтобы перестали существовать русские, Россия и русское как таковое, чтобы оно сгинуло и исчезло вместе с Толстым, Пушкиным, Антиохом Кантемиром, Романовой, Губиной и, видимо, Бабченко, у которого российский паспорт, и который сам очень активно эту идею исчезновения России продвигает. И Шендерович говорит о том, что дальше вот строительство новой России – это наша сфера ответственности. После чего поднялся невероятный подземный гул, и Шендерович, который иноагент, был внесен в список миротворец украинский, куда, как известно, враги украинского государства. Ну, что скажешь?
Война, что я скажу? Война.
Это понятно.
Война, и сейчас, как мне кажется...
Ты на стороне Шендеровича? Да, нет?
Нет.
Почему?
Я очень люблю Виктора Анатольевича. Я готова его защищать, и я буду его защищать, и в этой ситуации тоже. Я буду его защищать, считая, что зря он это сказал. Но я буду защищать именно его. Да, я считаю, что это было ошибочно, и я готова с ним по этому поводу поспорить, пообщаться, поговорить.
В чем ошибка, скажи мне, я передам Шендеровичу ножку.
Зачем ножку? Я не считаю, что украинцы, все украинцы, хотя, конечно, такие есть, мечтают о том, чтобы не было русских. Я все время общаюсь с очень многими украинцами, у меня вот сегодня с ними встреча большая, и они инициаторы, чтобы вот я пришла поговорить о том, что надо объединять какие-то наши с ними инициативы общие. То есть у меня как-то не было проблем с украинцами. Я понимаю, откуда они у Виктора. Это из предыдущих его постов, когда на одно из его выступлений пришли двое украинцев, так сказать, полиция...
Нравов.
Украинцев, да. Ну, то есть, ну, Витю, конечно, довели вот этой вот полиции нравов, безусловно, с любой стороны, со всякой стороны. Поэтому он это сказал. Я с ним не согласна, я буду его защищать.
А в чем ты с ним не согласна?
Мне кажется, я маленький вольтер сейчас. Я не согласна ни с одним вашим словом.
Я тебе фельдфебеля в вольтеры дам из полиции нравов. Когда узнаешь.
Да, извините, пожалуйста, вот это косплей вольтера в открытую. Нет. Он, конечно, не прав в том, что вся Украина мечтает о том, чтобы русские исчезли. Но, слушайте, можно я расскажу абсолютно имперский, совершенно имперский, отвратительный, но старый советский анекдот по этому поводу.
Просто 30 секунд уложишься, у нас дальше перерыв небольшой.
Да. Ловит рыбку, хорошо, эстонец, еврей, русский, литовец, еврей, русский, кто угодно. Золотая рыбка говорит: так, ваше желание по одному, значит, вас трое. Один говорит: так, хочу, чтобы в Литве больше не было евреев. Золотая рыбка: оп. Еврей говорит: хочу, чтобы больше не было литовцев. Оп, русский говорит: чашечку кофе. Вот это случилось, да, вот это. Простите меня за этот отвратительный, чудовищный, но я все равно его знаю, да, и он из советского времени, и тут скорее для антропологов есть. Ну, просто люди об этом думали давно, 50 лет назад.
Оля, Небольшой на минуту перерыв. Дорогие друзья, мы живем исключительно за счет вашего доброго к нам отношения, не только к Романовой, и уж тем более ко мне, а ко всему каналу «Ищем выход». Ваши лайки, ваше материальное вспомоществование заставляют солнце над всей планетой светить сильнее. Как заставить солнце светить сильнее, вы найдете в описании нашего канала. Небольшая пауза, оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Весна будет.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Дорогие друзья, вы смотрите канал «Ищем выход», который ведет прямую трансляцию из дома Романовых, точнее, если Мура еще, если кошку считать, тоже она Романова, да?
Шура Романова, Александр.
Шура Романова, да, Шура Мура. В общем, мы ведем репортаж из дома Романовых. Ольга Романова, правозащитница Ольга Романова, которая Русь сидящая сегодня с нами. Мы перемываем косточки всем, от Каспарова до Бабченко и Шендеровича. Оль, но ведь то, что мы не договорили, ведь есть две идеи все-таки. Одна состоит в том, что виновата вся русская культура и весь ход русской истории, поэтому русское как таковое должно перестать существовать, виновата в войне. А вторая вещь состоит в том, что это нужно исправлять. Вот второй точки зрения придерживается Шендерович. Первой точки зрения придерживается, там, скажем, Бабченко, гражданин Российской Федерации. Твоя очевидно, что все-таки ты тут на стороне Шендеровича?
Ну, конечно, на стороне Шендеровича, но тем не менее, опять же, при всем моем скептическом отношении к Аркадию Бабченко, как-то я искренне, совсем недавно, например, оценила вклад совершенно серьезно, абсолютно серьезно Аркадия Бабченко в нашу культуру и вообще в наше время, когда меня спросили, как ты себе представляешь, при каких условиях ты вернешься в Россию? Вот когда ты скажешь, что все, я возвращаюсь.
Так.
И вот я думала, перечисляла, думала, как вот это коротко бы ответить. А потом сказала, когда Аркадий Бабченко въедет на Абрамсе, на Красную площадь, я вернусь.
Мечты, мечты. Где вечная к вам рифма?
Тем не менее,
сладость.
Он мне дал возможность ответить этим своим старым, древним мемом.
Окей, ладно, я запомнил эту фразу, а уж как ее запомнили многие из тех, кто нас сейчас смотрит, ты просто не представляешь. Мне хотелось бы... есть один конкретный вопрос. Вот ты знаешь, когда я советовал, какие вопросы тебе задать, для меня очень неожиданным было, знаешь, какое предложение? Никогда не догадаешься. Попроси Романову, сказали мне, составить рейтинг страхов приличных людей, оставшихся в России. Как себе она это представляет?
Рейтинг страхов людей, оставшихся в России.
Ну, людей нашего круга, скажем так.
Да. Рейтинг страхов. Все-таки мне кажется, что самый главный страх – это тюрьма. Это первый страх. Я вспоминаю Бориса Немцова, который вообще ничего не боялся, ничего, кроме тюрьмы. И он об этом много говорил. Ему было 55 лет, тогда исполнялось. И как-то этот возраст, как-то вот, ну, знаем, мы знаем про юбилеи, да, как это на это бывает, какая реакция. Я помню, ему сказал тогда Владимир Константинович Буковский прекрасную фразу, я присутствовала и запомнила, говорит: Борис, я был по молодости отсидеть. Вот такое вот снятие страхов. Поэтому, если мы говорим, там, словно говоря, люди нашего круга, мы имеем в виду и нашего возраста, по всей видимости. Я, собственно, про это тоже и говорю, что оказаться в тюрьме с недолеченными зубами, с недовыточенным камнем из почки, с прострелом в пояснице, без очков, или как один украинец, который был обвинен в шпионаже, его взяли с постели, и он оставил челюсти в баночке, ну, в смысле, в стаканчике. И как ему делали мучительно, вообще 1,5 года добивались, благодаря тогдашнему члену НК Марине Литвинович, что 2 зубных врача ходили туда очень много времени, вставили ему эти зубы, но он все равно погиб. Погиб очень быстро после этого. То есть, ну, русская тюрьма не место для человека,
для
Homo sapiens, да, для Homo sapiens не место, туда не надо попадать. И это действительно одно из самых страшных мест на Земле. То есть и сюда же, в этот страх, я бы впихнула бы все, что с этим связано. То есть страх пыток, страх там избиений в полиции, вот все, что связано с применением как бы силового такого воздействия, силового как бы, то есть силовиков.
Оля, прости, что перебиваю, я дополняю. Прости меня, пожалуйста. Mm-hmm. Вот ты сказал об этом страхе. Но только что, 29 апреля, Северский городской суд Томска приговорил 65-летнюю юристку Марину Новикову к штрафу по делу о фейках об армии к 1 000 000 рублей. Дело почти уже рутинное в России, если бы не одно обстоятельство. Сама Новикова, повторяю, 65-летняя юристка, просила дать ей реальный срок, потому что 1 000 000 рублей у нее нет и никогда в жизни не будет. Значит, она, получается, либо она не боится тюрьмы, либо она не знает, что это такое, либо сложилась ситуация, когда действительно проще пойти в тюрьму, чем... Что играет... Откуда она возьмет этот миллион? Давай начнем с этого.
Да, иногда проще пойти в тюрьму. Я вспоминаю одну женщину. Это последний был человек, с кем меня соединил Евгений Ройзман, прежде чем у него отключили все. Он сказал: помоги, а дальше вот все. И оказалось, что это случай страшно известный в Екатеринбурге. Женщина, простая женщина, у нее 4 детей, 2 взрослых, двое небольших совсем. Она все время ходила на митинги, и все время ей влепляли штрафы, и вот уже за 1 000 000 рублей, и вот она пришла к Евгению Вадимовичу на прием, вот первый раз. И он сказал: да, посмотрел ее дела, говорит: да, но больше 1 000 000 рублей тебе штрафов, да, наверное, помогать надо выплатить. Она говорит: нет, я платить не буду. Говорит: да, что ты? Говорит: я принципиально платить не буду, там государству не буду ничего платить. А что ты хочешь? Уехать. Детей спасать, потому что младшие дети, которые ходят в школу, начали говорить. И уже пошли неприятности. А начали говорить то, что слышат в семье. Ну вот помогали ее вывозить, сейчас она в Польше. Нормально, слушайте, детки чудесные. Так тоже можно было до последнего времени. Я очень надеюсь, что еще можно сейчас. Я думаю, да, с обременениями. Я думаю, да, это будет очень тяжело. Но можно. И позицию этой женщины я очень разделяю.
Оля, если рядом появится Роман Абрамович, как он появился рядом с режиссером Серебренниковым, и заплатил за него немыслимые наложенные, там сколько там, 200 миллионов, что ли, там было какое-то, какая-то чудовищная сумма. Тогда, да, благодаря этому Кирилл Серебренников сейчас находится в Пренцлауэр-Берге, неподалеку от тебя, в городе Берлине. И слава богу, что Серебренников...
Да, мы вчера ужинали, да.
Ну вот. слава богу, что он не под домашним арестом в России. У меня сохраняется вопрос. Вот миллионный штраф на провинциального юриста наложенный и женщина пенсионного возраста. Что ей грозит? У нее отберут квартиру?
Если она у нее есть.
А, отберут?
Если она у нее есть, то да, наложит арест, да.
И вариантов у нее никак, и ей никто ничем помочь не может. И она не может обратиться в Европейский суд по правам человека, потому что Россия вышла из этой Европы. Да.
Нет, я думаю, что ей помогут, просто я, если честно, не хочу об этом громко говорить, что я знаю людей в России, которые там занимаются бизнесом успешно, вполне, которые очень тихо потом эти штрафы оплачивают, если они это видят в новостях, если их попросить. И так далее, и так далее. Вот. Я не думаю, что мне нужно привлекать к ней внимание.
Окей, понял. Давай тогда вернемся. Имеющие уши, надеюсь, да услышали. Давай тогда вернемся. Я напомню еще раз, что мы возвращаемся только потому, что среди вас есть не только возмущающиеся обилием напоминаний о донатах, пожертвованиях, лайках, комментариях, желательно больше, чем из 5 слов, репостах и так далее нашего канала «Ищем выход», программа «Особое мнение», которая сегодня «Особое мнение», как вы понимаете, высказывает Ольга Романова. Вот, ну, потому что есть люди, которые это все делают, они нам помогают, вот так же вот тихо и незаметно, как те самые бизнесмены российские, которых Ольга только что упомянула. Ольга, я возвращаюсь к рейтингу страхов. Скажи, пожалуйста, а в рейтинге страхов что самый большой страх для тех, кто уехал?
Остаться одному, за границей очень страшно остаться одному. Имеется, ну, здесь уже дальше разные наступают, у каждого свое. Одному, то есть, не знаю, без денег, без языка, без работы, без круга общения, без перспектив, некому стакан воды подать. А ну как я ногу сломаю, как что, куда я денусь, а больница, а страховка, сколько это стоит? Страх остаться одному. Вообще страх одиночества за границей, когда ты уехал, начинаешь жизнь сначала, я думаю, он превалирует. Что страх будущего? Пускать корни, не пускать корни, я через год вернусь, я не вернусь. Но и я вижу людей, которые возвращаются.
Да, и я тоже таких знаю, даже знаю их резоны, хотя тема отдельного разговора. Но видишь, у меня уже в руках прошелестел журнал, который мы с тобой прекрасно знаем, пожалуй, самое уважаемое издание в Германии, «Последний шпигель». Лицо вот этого человека, этого милого дедушки, надеюсь, ты узнала. А уж в России, в Министерстве обороны все просто вздрогнули.
Да, наш ястреб.
Да. Главный немецкий ястреб Борис Писториус, которого мама назвала в честь Бориса Пастернака, кстати сказать. И вот этот добрый дедушка оказался волком с остальными совершенно зубами, который сейчас реформирует Министерство обороны Германии и так далее. Но это просто обложка, чтобы мы знали. А там есть материал. Вот у меня вот здесь куча закладок разноцветных. Это какие тексты я буду читать в первую очередь, какие во вторую. И вот здесь гигантский совершенно материал с названием «Ich will nicht zurück in diesen Krieg». Я не хочу возвращаться на эту войну. Это довольно жуткий совершенно, это такой лонг-рид, жутенький, о дезертирах из российской армии. Оль, догадаешься, в какой стране с ними встречались корреспонденты Шпигеля?
Казахстан.
Да, абсолютно точно. И рассказ вот этот об этих дезертирах из российской армии, а там один, по-моему, там его зовут Рэмбо, и он такой страшный совершенно человек, сам взявшийся этот псевдоним, он начинается с цитаты из Нэнси Фезер, это министр внутренних дел Германии, цитата сентября 22 года. «Международную защиту в Германии, как правило, получают дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии. Любой, кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя наибольшей опасности, может подать заявление на получение убежища в Германии из-за политического преследования». Шпигель тем и хорош, что дает по сусалам всем, включая министра внутренних дел. 5 человек, которых проинтервьюировали его корреспонденты в Казахстане, в Астане, у них есть страх, что их возьмет ФСБ, У Казахстана, между прочим, договор о выдаче преступников, а не преступники, простите.
Он выдает, я напомню, что он недавно выдал парня, который из ФСО сбежал туда.
Да.
Получил уже 6 лет. А он Казахстан выдает.
Так, Оль, два вопроса. Первый, имел ли ты уже дело, как представитель правозащиты, с дезертирами из российской армии? И второй, что делать этим ребятам?
Да, имела. Казахстан, очень хорошо, что они сбежали, надо искать другое место. Другое место и...
Другое место, другое место Германии. И цитату из министра внутренних дел Германии, она прозвучала.
Другое это место реально? Пристанище. Пристанище, например, Черногория, где тоже не надо визу. Но нужен загранпаспорт, ребят. Если у вас есть загранпаспорт, попытайтесь его все-таки использовать во благо. Если нет загранпаспорта, то надо соображать уже тогда, думать про Киргизию, Узбекистан и так далее.
А ты сказала, что сталкивалась с дезертирами. При каких обстоятельствах?
Ну вот ровно при этих, когда есть загранпаспорт, а основания для получения визы только то, что сбежал из армии. Вообще мы доказываем, что уже сбежал из действующей армии. Но у нас был контрактник. У нас был контрактник, у которого закончился контракт до войны, и его не отпускали. И он бежал уже... То есть он не ходил в военкомат, да, скажем так. Он не воевал на украинских фронтах. Эти тоже, конечно, не воевали. Но я так понимаю, что будет большая сложность объяснить, как они вообще оказались на контракте сейчас. Вот это будет очень большая сложность. А дальше уже разные юридические моменты. Если они призывники, кто-то из них призывник, нет проблем. Если кто-то из них подписал контракт вот уже во время войны, а потом передумал, ну, согласись, это проблема.
Да, Оль, там жуткие истории. Жуткие тем, что один хотел быть певцом, а мама сказала, что нужно идти в военное училище. Кто-то решил подписать контракт просто, чтобы отвязаться там или на военную кафедру, чтобы не служить и так далее. Там 5 совершенно историй. Я тебя очень попрошу их прочесть. Скажи, пожалуйста, а кто может вот повлиять на получение этими людьми там, ну, каких-то виз, допустим, или предоставление убежища в Германии? Сергей Ладогинский, упомянутый тобой, депутат Европарламента, может?
Да, но нужны, конечно, кейсы, нужны истории. Вообще, вот так вот потому что описано, я бы обратилась бы сначала в 2 организации. Одна организация — Алексей Табулов, он это парень из Сибири, в Сибири очень хорошо известная организация, которая занимается, собственно, вот этими проблемами. И Алексей сейчас, если не ошибаюсь, живет под Кёльном, но его легко найти в соцсетях. Алексей Табулов. Второй человек, к которому я обратилась, а может быть и первый, это член правления мемориала, который возглавляет такую организацию, как гражданин .армия общества. Потом и я бы обратилась, конечно, бы к Грише Свердлину «Идите лесом». Прекрасная вновь созданная организация. То есть организация таких, помогающих в этих делах, их уже много, и они эффективны. Идите лесом, да, тоже очень хорошо.
А теперь, извини, этот вопрос переначу. Приходилось ли тебе, вот сейчас меня и даже нас, наверное, многие возненавидят, иметь дело с украинскими дезертирами? И сейчас секундочку, одну. Значит, почему я об этом говорю? Потому что на сайте «Свободы» был текст Александра Подрабинника, которого уж никак не обвинишь там в пропутинской позиции, знаменитого диссидента, автора книги «Блестящие диссиденты», который лично я включил наряду с твоей, Оля, книгой в список 5 лучших книг современных о тюрьме, что такое тюрьма в России. Он говорит в том числе и об украинских дезертирах. Он говорит о том, что за неполный год с начала войны на границе вне пунктов допуска при попытке нелегального перехода границы задержано более 9 тысяч украинских мужчин. Еще почти 4 тысячи человек задержано в погранпунктах при попытке покинуть Украину по поддельным документам. И Подрабинок, сразу скажу, приходит к следующему выводу. Он говорит, что если человек не разделяет ценностей своей общины, в данном случае Украины. Он вправе покинуть ее в любой момент. Не надо его задерживать, он не раб государства. Вероятно, и община вправе отторгнуть от себя такого человека. И делает оговорку. Речь, разумеется, идет о тех государствах, в которых политическая власть действительно представляет интересы общества, избрана им и вправе говорить от его имени. Сталкивался ли ты с украинскими дезертирами? И разделяешь ли ты позицию Подробинок?
Полностью разделяю его позицию. Да, сталкивалась. И я понимаю, что статистика о задержанных дезертирах, она, конечно, не может включать, и, разумеется, не задержанных. А я разговаривала здесь с людьми, которые делали это, с украинцами, и они говорили, 50 тысяч нам стоило, 50 тысяч долларов.
50 тысяч долларов?
50 тысяч долларов.
Кстати, я слышал в начале войны о 3 тысячах евро.
50 тысяч долларов.
От украинцев, естественно.
Тоже в начале войны, да, тоже в начале войны. Ну вот, тут уже самый разгар, сейчас, как я знаю, дешевле, да. Не мое дело никого здесь судить, будучи обладателем российского паспорта, никак. Но ты знаешь, я тут видела, то есть участвовала в прекрасной сценке в банке. Она такая очень характерная по этому поводу. Мы сидели вдвоем с приятелем и разбирались там с нашими банковскими проблемами. И это открытое пространство банковское, то есть за соседним столом сидят другие люди, разбираются со своими проблемами. И в этот момент вошел молодой парень, украинец, мы сразу это поняли, который не говорил по-немецки, свободная барышня там не говорила ни на каком другом языке, кроме как по-немецки. И он пытался открыть счет для суши-бара, и он был на связи с адвокаткой, которая тоже не говорила ни на каком языке. И мы с приятелем переглянулись, и наши паспорта при этом лежали на столе у сотрудницы, две краснорожие паспортины. И мы пошли помогать, значит, этому парню, все рассказали, все объяснили, и мы видели, как банковские работницы, это были женщины, там 50+, как они умилялись нашему общению, что русские пришли на помощь украинцу, украинец эту помощь принял, и вот мы открываем вместе счет, боже мой, зюз, очень все сладко и сверху бантик. И он ушел, и мы ушли, они долго махали нам вслед и улыбались. А мы сердцем переглянулись, говорит, ну мы же понимаем, кто он. Да, мы понимаем. А парень 30 лет, который только что приехал сейчас в Берлин открывать бизнес, мы понимаем, кто он. Мы понимаем, что дезертир. Ну, помогли. Да, ну, а у немцев было совершенно другое представление об этом, что они видели акт невозможного единения двух народов. Ничего подобного не видели.
Немцы просто не знают, что если мужчина, украинский, в возрасте от 18 до 60 лет уезжает сейчас из Украины, ему десяточка, по-моему, светит, да?
Да, но бывают разные случаи. Я как-то разговаривала с братом одного из похищенных украинцев, то есть там младший брат был агроном, который там вышел в поле в феврале, там, чтобы смотреть, там, где что сеять. И его тут же забрали, он похищенный, Сережа Довиченко, он сидит сейчас, сколько я знаю, в СИЗО под Брянском, в Брянской области, но вот никак его не обвиняют, не выдадут. И я разговаривала с его старшим братом, ну, ему лет 40, да, и мы сидим с ним, разговариваем, он в киевском метро, потому что бомбежка идет, и у нас все равно с ним зум. И я его спрашиваю, говорю, слушай, все равно же будут приставать, да, вот что ты сидишь-то вот здесь в метро, тебе 40 лет, почему ты не на фронте? Все равно будут комментарии писать, поэтому я спрошу. Он сказал, что я могу сделать, я инженер, энергетика, я электрик. Кто его пошлет на фронт? Он нужен для инфраструктуры, он нужен каждую секунду. Кто его отдаст на фронт?
Он остался в Украине.
Он остался в Украине, да, но он не может служить в армии, потому что у него специальность, которая дико всем нужна.
Хорошо. Лейтенант Генри, ты же помнишь, главный персонаж «Прощай оружие» романа, которым люди моего поколения, мальчики, по крайней мере, зачитывались в детстве. Мой любимый персонаж, главный положительный персонаж, человек, который объявляет сепаратный мир. Я не знал, что такое сепаратный мир. А в Советском Союзе, помнишь, это довольно часто фраза использовалась. Я только у Хемингуэя понял, что такое сепаратный мир. Сепаратный мир – это я выхожу из вашей войны на личных условиях. Чума на оба ваших дома, говорит он. Скажи, пожалуйста, сегодня лейтенант Генри с украинским паспортом для тебя был бы по-прежнему героем или нет?
я не имею права это оценивать. Я не имею права, у меня русский паспорт.
Ты читаешь роман.
Слушай, я иногда просто должна заткнуться. Да, вот такого не было никогда. Но вот с 24 февраля 2022 года я понимаю, что есть тема, на которую я затыкаюсь. Ну, просто затыкаюсь и все.
Оля, тут я сдаюсь, потому что есть две утопии – это остановить Савранского и заткнуть Романова. Ну вот, видимо, эти утопии возможны. У нас осталось буквально 4 минуты. Я хотел бы с тобой разобрать кейс, с которым начали говорить. Это кейс Васильевой, главы Альянса врачей, да, очень уважаемого во время пандемии многими, мном в том числе и тобой, насколько я знаю, профсоюза врачей, которая дала интервью некому Манучарову. И я впервые увидел, что такое, когда на стороне Путина играет оживший гномик, то, что садовый гномик, которых много в Германии. Если бы он брал интервью, он должен...
Ладно, говорят, что он бойфренд самого Баскова, ладно. Гномик.
Слушай, ну это единственное тогда, что мы должны сказать против Баскова, но зато в защиту Манучи. Оль, ты знаешь, прости меня, конечно, я забыл, как называется вот эта штука, когда за человека другие говорят, что он гей. Я это обсуждал как-то раз в эфире, но это может делать только когда человек голосует за закон о гей-пропаганде. Вот тогда там можно говорить про депутата Госдумы, что он был такой. Про Жириновского это можно говорить, потому что я знаю людей, которые, и знаю суммы, за которые молодые люди приезжали на дачу к Жириновскому поплавать голенькими в бассейн. Без домогательства. $500 и поплавать голеньким. Вот, это было, это я могу сказать.
Ну, это немного совсем, как-то прямо.
Ну, ты считаешь, поплавать в бассейне? Мы живем в стране, где ФКК и текстиль Фрайцона в бассейнах – это норма. И здесь все плавают голенькими бесплатно. А там целых $500. Хорошая вещь.
Ну, ладно. Зато некрасивые.
Слушай, Манучи говорит, как оживший садовый глиняный гномик. Господи, я правильно произнес это слово. А вот Васильева дает очень странное интервью по поводу Навального. Как говорит, в былых ситуациях тема сиськ не раскрыта. Она говорит, что Навальный, то есть Манучи говорит, но это же называется сексуальный харассмент. Васильева не опровергает, не подтвергает, но сказать не может. Она не может сказать, была ли она в роли Моники Левински по отношению к Навальному. Хотя вопрос после кейса Клинтон-Левински, он вполне закономерен. Значит, скажи, пожалуйста, у меня простой вопрос. Что это было? Откуда наезд Васильева и на Навального, и откуда поддержка главой Альянса врачей войны на основании того, что в Украине любят Бандеру, а Бандера был нехороший человек? И она считает, что это казус Белли.
А я после этого интервью, конечно, будучи потрясённой, совершенно не могла оторваться, прочитала все, что было с этой женщиной. За последние годы ее арестовывали, ее угрожали посадить, у нее отбирали детей. Она прошла, на самом деле, очень такой серьезный путь, который не каждый бы прошел. Я не знаю, насколько искренне она все это делает. Если это троллинг, то это троллинг, конечно, он просто миллиардного уровня какого-то, совершенно недосягаемого и уж очень тонкий. Боюсь, что нет. Боюсь, что после всего, что с ней было... Она...
Ее сломали,
но с перебором, конечно. Мне кажется, сломали. Тут, конечно, она бежит впереди паровоза. И даже бог с ним, с харассментом и Навальным, то, что он говорит, там очень смешные вещи. Что я как человек, выросший в интеллигентной семье, и я очень нравственный и моральный, спрашивала Навального, а ты нравственный и моральный? Он говорит,
нет, я не нравственный и моральный.
Да. Это чудесная была сцена, чудесная вот в части харассмента, поэтому оставим это.
Ой, 30 секунд.
А вот, конечно, девушка прочитала про Украину и про Бандеру, несет нам свет знаний. Это пипец, это перебор. Нет. И не делайте этого, не делайте так. Оль, если изучать предмет, надо изучать все-таки глубоко и серьезно.
Нет, просто мы живем в стране, где не запрещены неонацистские партии. За ними следит Комитет по защите конституционного строя, но они имеют право в том числе на свои демонстрации. В одну какую-то такую демонстрацию однажды даже влетел. И это, однако же, не казус Белли, не повод нападать на Германию. А, Оль, действительно, 30 секунд. Как относиться к сломленным людям?
Сочувствием. Они достойны сочувствия.
Точка. Ольга Романова, правозащитница, перенесшая свою деятельность в Берлин по независящим от нее причинам, сегодня высказывала свое особое мнение на канале «Ищем выход». «Ищем выход» – это то, во что превратилось запрещенное в России эхо Петербурга. Оставайтесь с нами, не просто оставайтесь с нами, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, делитесь ссылкой на наш канал и на этот эфир Ольги Романовой со своими друзьями, ну и выйти в описание файла. И, может быть, вы тогда и поможете нам, простите за банальность, материально. Меня зовут Дмитрий Губин. Я прощаюсь с вами. Желаю удачи. Счастливо.